Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Воскресное утро. Московский район Коптева оглашается на всю округу колокольным звоном. Начинается благовест колокольни храма святителя Спиридона Тримифунского. Его подхватывают в унисон колокола на звоннице, расположенного рядом, храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Как многопалубный корабль, Спиридоновский величественный собор возвышается над жилыми постройками. И прихожане спешат на службу, боясь опоздать на начало богослужения. Но святитель Спиридон не оставит за бортом никого. Вот мамочка ведет своего малыша на причастие. Вот расставляются столы с угощениями, готовясь встретить прихожан после литургии горячим чаем и румяными пирожками. А в соборе уже звучит красивым многоголосием церковный хор, прославляя святого, покрывающего своим заботливым участием жизнь каждого человека. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне бы хотелось пригласить вас на торжество православия в храм святителя Спиридона Тримифунского, который год назад был освящен на Москве святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. И первыми встречали его святейшество в тот памятный день воспитанники воскресной школы, учащиеся созданной при храме хоровой капеллы «Виктория», самые юные прихожане.
Ну а что вы больше всего любите в своем храме, вот в который ходите?
Люди хорошие.
Дружный храм.
Община.
Все очень хорошие, добрые. Священнослужители все.
Знакомые.
Миряне.
Все знакомые.
Все педагоги.
Все хорошее вокруг. У вас все тут какой-то идеальный мир вокруг в Коптево, да?
Да.
Я смотрю, вот тут пирожки и чай после литургии. Народ веселится, да?
Все
как
знакомые.
На праздник. Каждое воскресенье у вас тут как?
Да. Еще когда большие праздники, то, например, в прошлом году было там, когда было день рождения отца Сергия, когда там еще там то ли архиерей, то ли кто приезжал. Прям целые огромные котлы, ухи варили,
да.
Каши, все просто бесплатно
да.
Там откормили.
И
вот.
Вкусные уха.
И на праздники.
Еще в прошлом году к нам в храм приезжал патриарх.
И мы его встречали.
Да. Там было несколько человек.
Мы стихи
вот,
его
там
рассказывали.
Еще было два мальчика. И мы прям перед ним, он рядом стоял, мы ему стихи читали. И цветы дарили.
На первый взгляд, приход храма святителя Спиридона Тримифунского сразу поражает большим числом детей и молодежи, которым в храме есть чем заняться. В церковном хоре поют преимущественно дети. На улице за столами с пирожками стоят юные прихожане. Мне запомнило в словах Елизаветы то, что ей дорого в том святом, которому посвящен храм. Ведь в жизни святых каждому из нас становится близко что-то свое.
У нас каждое воскресенье во время службы мы на улице торгуем пирогами и бесплатно нас чай разливаем.
А пирожки что печет?
Пирожки – специальная частная пекарня, которая только вот для храма все делает.
Лиза, вот что привлекло к такой работе и за что любите свой храм?
Ну, во-первых, у нас такой очень интересный приход, много людей, много активностей для детей. Например, воскресная школа есть, устраиваются постоянно всякие концерты. Тут есть у нас детский хор. Дети учатся у нас в воскресной школе, театр. Студия, и потом на Рождество, на Пасху устраиваются театры безумские спектакли, концерты всякие. Еще, наверное, ну, красивый храм, я хочу отметить. И территория храма Георгия Победоносца очень красивая, такая живописная, особенно летом. Много цветов, деревья, все такое уютное. Храм Спиридона Тримифунского очень, ну, такой величественный, большой и красивый. Мне нравится его история, его житие. Много раз читала, что вот юноша, который жил в то время, когда христианство было под запретом, людям дарил веру в Бога, не прятал ее внутри себя, а открыто заявлял о том, что он верит, и других людей приводил к Господу.
Каким-то нескончаемым потоком хлынули прихожане из храма после службы, спускаясь по красивой лестнице на настоящую соборную площадь, где так радостно и тепло общались. А я спросила молодую мамочку Веронику с двумя детьми, за что она любит свой храм.
Потому что здесь какая-то складывается такая атмосфера доброжелательная, что ты можешь, ну, прийти и почувствовать себя как дома также. И это здорово. Есть воскресная школа для детей. Вот как раз-таки мои дети. Младшие ходят в субботу, а старшие ходят в воскресенье. А в воскресенье мы вместе ходим на службу. То есть это уже такая для нас как традиция и ритуал. Все, кто не решается или стесняется, пускай приходит, потому что здесь как второй дом. Такие какие-то ощущения.
Мне посчастливилось встретиться на ступеньках с целым семейством. И папа Антоний, и мама Елена Хадыкина признали, что святитель Спиридон в их жизни с давних пор очень много значит. И приехали они в этот район и стали прихожанами теперь такого чудесного храма, несомненно, по молитвам этого святого.
Это счастье. Мы очень любим святителя Спиридона. Мечтаем поехать на Корфу когда-нибудь. Но теперь нам не надо далеко ехать, потому что в Коптево есть святитель Спиридон со своим сапожком. И мы чувствуем его присутствие здесь. И чудеса, которые происходят в нашей жизни по молитвам святителя, тому подтверждение. Это решается вопрос не только финансовый, квартирный, но и вообще милость Божия во всех делах. Когда тяжело, просто читаешь акафист, и вся, казалось бы, нерешаемая проблема, вся тяжесть, она просто уходит с души. И когда мы приходим в наш храм, просто праздник, понимая, что все остальное это, ну, какие-то испытания на пути. Так что всем желаем радости, милости Божией и чаще приходить в храм.
А вот чем удивила сам святитель еще одну прихожанку храма Елену, которая с давних пор приходила на богослужение в храм великомученика Георгия Победоносца и, узнав, что рядом будет строиться храм святителя Спиридона Тримифунского, стала просить его о помощи с жильем.
Мне он вообще помог, я ему помолилась. Мне по реновации как бы квартиру давали, а он жилье помогает. И я прямо попросила, какой я хочу этаж, какой я хочу...
Даже так?
Да. Какой я хочу выход окон, как квартира. Ну вот прям, и вот все то, что я просила, у меня получилось. И вот прямо, вот я чувствую, что его, ну как бы, как вот Николай Угодник у меня любимый, Спиридон. Они даже жили в одно время, да? Вот мои любимые святые.
О каких чудесных событиях можно услышать в Коптеве? Конечно, строительство каждого храма – это чудо Божие и чудо святого покровителя этого храма. Хотя в этом деле, несомненно, принимало участие большое число людей, которые, по словам протоиерея Сергия Дикого, настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунского и храма великомученика Георгия Победоносца, рассказывать о вкладе в это дело не спешат. Мы встретились с батюшкой после службы и после его встречи с ранеными ребятами из военного госпиталя, которых привезли в храм на божественную литургию. Отец Сергий был, как всегда, очень радостным. Но на все мои восторженные и хвалебные слова о таком потрясающем новом храме отвечал очень сдержанно и скромно.
Чувствовал всегда свою немощь, конечно, потому что, ну что, я не строитель, я, как говорится, все уследить очень сложно. То есть ты постоянно приходится за кем-то что-то кому-то объяснять, рассказывать, ставить на место, ну это же неприятно. А стройка, все же тоже такие специалисты типа, вот, поэтому, конечно, в этом плане, да, чтобы какая-то бравада, как вы говорите, там, о, такого нету, потому что я вообще не знаю, как это вообще... получилось. Этот святитель тут все делал, а я так у сбоку стоял, мешал ему все немножко.
А действительно были люди, на которых положиться?
Конечно, есть люди, они есть. Кто-то работает по этой профессии, кто-то не работает. Эти люди есть, они прихожане моего храма, они любят Спиридона так же, как и я. Достойные люди.
Не хотят о себе рассказывать в нашей программе.
Не хотят совершенно, нет. Ну и правильно. Хвалиться может только Господу. Господь дал вам возможность человек это сделать, так он Бога и хвалит, а он все.
Много лет назад я приходила в храм святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, красивую уютную церковь, построенную в стиле деревянного зодчества Древней Руси. И не знала о том, что на этом месте шаг за шагом готовится осуществиться это чудо – строительство нового собора. Ну, конечно, для события такого масштаба храм поражает и своим размахом, и своим несравненным, изысканным убранством. Святитель Спиридон приготовил особенные подарки. Отец Сергий поделился главными чудесами, которые, по его словам, можно и увидеть, и услышать.
Первое чудо было такое, когда начали строить колокольню, и уже до основания колокольни дошли, вот до первого яруса, мне сказали: батюшка, вы должны заказать колокол, самый большой, который будет у вас на колокольне. Потому что если его сейчас на колокольню не поставите, потом его не пронесешь между колонн. Ну что, ну, сделали большой сбор, просили людей, чтобы... Даже британская школа у нас здесь общеобразовательная тоже 1,5 миллиона пожертвовала на этот колокол. От школы, там даже на колоколе написано. Люди пожертвовали, но мы собрали сумму, вот сколько собрали, такой колокол и были, и заказали. Колокол получился 3 тонны 150 килограмм. Чего сделали в Тутаеве, привезли сюда, здесь его осветили, подняли краном, поставили на колокольню, заколотили этот колокол, деревянный ящик, чтобы его не испортить, пока колокольню строить. Потом колокольню построили, крестовинную металлишку поставили, лебедку пятитонную взяли, подняли этот колокол и повесили на эту крестовину. Когда в него ударили, в этот колокол, вот я сразу увидел особую милость святителя Спиридона, то чудо, которое он сотворил. Что я сам человек музыкант, и колокол в тон звонницы храма великомученика Георгия Победоносца. А это предположить никак невозможно было. Сами четверть тона вверх, четверть тона вниз, там обертона свои существуют, как бы здесь невозможно было это угадать. То есть и поначалу, когда других колоколов нет, мы здесь начинали благовест, а трезвон был на Георгия Победоносца. Вот так в Пасху мы и звоним. Это невозможно. Человеку так вылетит колокол, чтобы он попал в тон. Невозможно. Поэтому можете подняться, ударить в этот колокол. Вот вам чудо.
Отец Сергий рассказал о втором чуде, которое может увидеть каждый человек, пришедший в Спиридоновский храм на вечернее богослужение. Стоит только поднять голову и посмотреть под купол. Оно связано с тем, что батюшка выбрал для храма особенный рисунок решеток на большие красивые окна.
Короче, эти решетки сделаны, поставили на свое место. И что самое удивительное, под праздник Рождества Христова, после литьи, да, на чтение шестопсалми, выключили свет, я невольно поднял вверх глаза и увидел у себя в куполе Вифлеемскую звезду, похожую на бриллиант. Я чуть ли не ахнул. Оказалось, что подсветка, которая идет вокруг купола, она таким образом переломляется через эти решетки, что в куполе получается этот бриллиант. Его же можно увидеть каждый вечер, когда включена подсветка на куполе во время чтения шестопсалма. И на фотографии это как раз эта звезда, она всегда горит в куполе, она всегда есть. Архитектор, когда я это показал, это можно было бы рассчитать, это же такое решение. Говорю, а кто из вас что-то рассчитывал? Скажите, кто? Спиридон, говорю, все давно за вас рассчитал.
Рассказ о третьем чуде святителя Спиридона, непосредственно связанном со строительством храма, построенного в честь этого святого в московском районе Коптево, запечатленном на иконе, которую вы можете увидеть, попав в этот храм, еще впереди. А мне бы хотелось познакомить вас с еще одной участницей нашей программы, с матушкой Еленой, супругой протоиерея Сергия Дикого. Насколько жизнь каждого прихода обогащается дарованием всех людей, которые его составляют? И, конечно же, прежде всего, организуют. Приход Георгиевского и Спиридоновского храма, образующий одно целое, очень яркий и талантливый. Мы встретились с участниками детской театральной студии в Центре духовного творчества после репетиции рождественского спектакля, который они готовят для прихожан вместе с концертом хоровой капеллы «Виктория». И оказалось, что дети ставят перед собой очень высокие цели.
Ну, например, делать людей счастливыми, потому что мы показываем то или иное представление, и людям очень приятно. То, что мы как бы маленькие актеры, но уже довольно опытные.
Да. Вот что вас больше всего привлекает в воскресной школе, в театре? Что вам больше всего нравится?
Здесь очень хорошо, приятно, очень хороший коллектив, преподаватели замечательные. И матушка. И спокойный, здесь своя жизнь идет.
Какой-то свой мир.
Все свои. Понимаешь, что тебя тут все ждут, что ты тут нужен.
Как вы считаете, кто в этом коллективе самый главный?
Матушка. Ну, а из детей никто. Все просто одно целое. Как один человек.
Да, такое у вас единение чувств и мыслей?
Да.
О чем же вы вместе мечтаете? У вас есть какие-то мечты?
Поехать на гастроли. На гастроли поехать куда-нибудь. Потому что до пандемии мы очень много куда ездили. У нас были более сильные певцы. И потом как-то уровень у нас немножечко упал. И
мы его поднимаем.
Потихоньку пытаемся поднимать. Но так сейчас особо не ездим никуда. Хотим поехать куда-нибудь.
Серафима, Ия, Евдокия, Евгения и Даниил замечательно рассказывали о своих проектах и о своих мечтах. И так радостно было видеть, как дети прихожан становятся немножко похожими и на батюшку, и на матушку, и по своей внутренней радости, и по какой-то неудержимой жажде что-то сделать, чем-то поделиться с другими людьми. Я спросила матушку Елену, когда их жизнь стала такой активной, такой плодотворной. Ведь, наверное, первые годы служения, которые прошли в городе Вышний Волочок, пришлись на непростые времена.
Ну, с самого начала такой был всегда ритм жизни. Так. Мы поженились, будучи студентами, после первого курса московских духовных школ. Я училась на Ригинском отделении, батюшка в семинарии учился. После первого курса мы обвенчались, и вот дальше началась жизнь совместная. На самом деле, никакого пути никто никогда себе и не планировал, не представлял. Просто это всегда было какие-то такие ежедневные задачи решались. Вот родились дети, надо было отдавать их в школу. Какую школу отдавать? А давай откроем свою школу для своих детей. Открыли свою школу для своих детей. Замечательно. Слушай, ну как так? Ну, у школы должна быть лицензия, нужно аттестацию пройти. Ну, давай пройдем. Все, аттестовались, лицензию получили. И до сих пор школа, слава богу, существует. Нас там давно уже нет в Вышнем Волочке. Школа, слава богу, действует. И каждый год выпускают деток, пользуются спросом в городе. Это же 90-е годы. Мы поженились в 89-м году. И понятно, что вот весь вот этот процесс восстановления, он пришелся на вот это вот тяжелое десятилетие. Помимо нас так жили, по-моему, 90% населения нашей страны, таких странных условий. Ну, а церковь тогда переживала подъем, обновление, и понятно, что особо никто внимания не обращал на какие-то бытовые вот эти вот неудобства, неурядицы. Поэтому просто были молодые, было много сил, было много желания общаться, вокруг было очень много хороших людей, которые постоянно вот появлялись в нашей жизни и подставляли плечи и готовы были взять на себя решение каких-то задач невероятных совершенно. То есть понятно, что та же самая школа, о которой я говорила, преподаватели в этой школе, они же тоже не с неба свалились. Это были люди из города, это были люди, которые захотели тоже вот участвовать в росте церкви, в подъеме церковной жизни. И благодаря им все это и случилось.
Попадая на территорию Георгиевского храма, который гармонично раскрывает двери к Коптевскому бульвару, где красуется, по-иному не скажешь, уже Спиридоновский храм, сравнимый с кафедральными соборами больших городов по своему объему и по изысканной архитектуре в византийском стиле и по своему неповторимому внутреннему убранству, ты попадаешь как будто всегда на праздник. Я попросила матушку Елену поделиться, как получается наполнять ежедневно свою жизнь и радостью, и творчеством, несмотря на огромный труд.
Только жизнь во Христе плодотворна. Да, вне всякого сомнения. Вот я тоже порой пытаюсь как-то вот оглянуться назад, просто оценить вот прожитый вот этот вот отрезок, пройденный вот этот путь как-то. Я понимаю, что, наверное, счастье как раз в том и состоит, что ты каждый день проживаешь как единственный, как главный, как вот тот, когда происходит все вот самое важное, вот сейчас. Вот здесь и сейчас все происходит. Вот это помогает, в принципе, не зацикливаться на проблемах, на каких-то тяжестях, на тягах каких-то, да, то есть они могут быть самого разного характера. Но я понимаю при этом, что 99,9% живут абсолютно так же, как и мы. То есть у всех такие же сложности и в семье, и детей нужно поднимать, и ты постоянно сталкиваешься с какими-то бытовыми вот этими проблемами. Но, опять же, вот эта вот возможность радоваться вот этой вот разнообразию, полноте, вот этой вот ежесекундной помощи Божьей, которая вот проходит абсолютно через все. Она через людей к тебе приходит, она приходит к тебе через обстоятельства, она приходит к тебе через мужа, через близких, да, постоянно. Это вот, конечно, и есть, вот, наверное, секрет вот этого успеха и преодоления вот всего этого, и потом в итоге остается только счастье, только радость. Понятно, что, естественно, всякой жизни было тут, ну, даже не стоит вспоминать.
В храме святителя Спиридона Тримифунского приход сложился задолго до его освящения, продолжает увеличиваться с каждым днем. Он вырос из прихожан храма великомученика Георгия Победоносца. Приход очень большой, очень разные собираются здесь люди, но в нем есть какой-то особый уклад, как будто это большой дом с огромным хозяйством. Матушка с батюшкой употребляют именно это слово. И вот Георгиевский приход стал строить храм в честь святителя Спиридона Тримифунского. Нашлись и те, кто заливал весь бетон, и кто взял на себя всю электропроводку в храме, кто заказывал работы по созданию каменного иконостаса и резных каменных киотов, какие вы увидите только в Коптеве. И ими батюшка очень гордится, потому что они ручной работы. И вот в один из воскресных дней в Коптеве случилось еще одно обыкновенное чудо. Но необычное даже для многих создателей храмов, когда вдруг появляется та сумма денег, которая очень нужна в тот момент, или кто-то берет на себя те или иные работы.
Третье чудо, оно изображено у нас на иконе. У нас есть икона жития святителя Спиридона. И вот в правом нижнем углу там есть эпизод. Нарисован храм святителя Спиридона и написано по молитвам Спиридона «Чудо в Коптево». То есть там на иконе изображено то чудо, которое произошло здесь в храме. А чудо в чем заключается? В том, что когда устанавливали иконостас, иконостас сделан вручную грузинскими мастерами в Тбилиси. Вырезан весь иконостас, все киоты, весь пол, облицовка каменная, это грузинский камень весь. Там вырезан, и уже готовое изделие было привезено сюда, растаможено здесь привезено, и грузинскими мастерами здесь установлено уже на место. И для того, чтобы все это занести в храм, понятно, что деньги ограничены, поэтому у меня в храме есть такая группа мужчин, которые в воскресный день после литургии, мы вместе с ними обедали, потом шли, работали в храме. Что надо, все выносили, заносили, ну, если вот вы здесь сидите, духовно пресвятительном центре. Ну, здесь где-то вот этой плитки, что на полу лежит, мы ее занесли сюда где-то примерно 45 тонн. А если говорить о иконостасе, только полколонны, а та колонна примерно весит тонну. И то есть мы все приходили и делали ту работу, которую необходимо. Весь камень заносили вручную в храм. Весь иконостас, весь камень для пола, все. И вот один раз мы также работали и заносили вот эти киоты, которые стоят в храме. Элементы этих киотов, только без верхней части. Он говорит, вот эти занесите, будем их устанавливать. Все занесли, ну уже там, не знаю, ну, где-то десяток тонн, наверное, мы камень натаскались. Нас было, ну, там, человек там 20-25. И когда уже такие, уже совсем уставшие, вроде все хорошо, ну, пойдемте домой. А у нас есть такой батюшка, сейчас уже, он был тогда диакон, отец Роман Паша. Вот, а он тогда диакон, он у меня служил. А батюшка такой веселый, радостный. И вот когда все такие уже, смотрю, все уже устали, он говорит, мужики, ну давайте вот этот камешек занесем. А этот камешек, то есть это верхняя часть иконостаса, вырезанный камень, он лежал где-то у духовно-просветительского центра. Камень где-то по весу около 500 килограмм. Ну все так, ну что, давайте занесем. 12 человек, через плечо у каждого ребенка. Мы подходим к этому камню. Я стою первый, якобы стоит за мной с краю. Мы от духовно-просветительского центра взяли этот камень и еле-еле его донесли, уставшие, наверное, потому что еле-еле донесли его до ступени к святителю Спиридону, к храму. Я понимаю, сейчас я должен взять на себя этот вес, а потом этот вес уйдет на последнем, который внизу, потому что ступеньки вверх поднимаешь. И я испугался, что камень-то он резной, его ронять нельзя, если его уронишь, ты просто испортишь работу, которую же сделал. Хрупкий камень. Вот и когда стали поднимать этот камень, я как мальчишка закричал: «Святитель Спиридон, помоги!» И все 12 человек этот камень подняли. Но он не имел веса совсем. Мы его взяли, вот так понесли и положили уже на тележку в самом храме. И друг на друга смотрим, как дураки.
Не спрашивают, как дураки.
Ну, потому что все обалдели. Все друг на друга смотрят. Батюшка, а что это было? Я говорю, как чего? Ну, мы устали. Камень могли уронить, могли. Но я попросил, а святитель Спиридон помог.
А уже так все остальные.
Я говорю, нет, остальные мы отдохнем, занесем сами. Если вот видишь, как тяжело будет, как так, святитель поможет. Ну, и вот 12 человек, кто нес этот камень, это свидетели этого чуда. То есть мы этот камень, он потерял свой вес. Он был совершенно невеселым. Мы его подняли, не делая никаких физических усилий. Хотя все так приготовили, что он там тяжелый. Ну и вот это как раз чудо, оно запечатлено на иконе.
Как в жизни человека начинает что-то меняться? По словам многих прихожан храма святителя Спиридона Тримофунского, это особенное пространство, в котором каждому человеку находится свое место. А храм, вы сами это увидите, очень большой. Батюшка радушно приглашает всех на праздник святителя Спиридона, говорит, кому деньги нужны, приходите. Но дело, на мой взгляд, не в исполнении просьб к святителю Спиридону, хотя все, кто любит этого святого, могут свидетельствовать о его чудесах в своей жизни. Он пробуждает своей молитвой какую-то настоящую, искреннюю, простую, деятельную жизнь во Христе. Он учит нас верить и что-то обязательно при этом делать. Такой вот удивительный святой.
А вера без дела мертва. Когда люди начинают делать дела веры, то и вера, она же должна быть какие-то доказательства для человека, его сердца, собственно. Он же пришел даже, допустим, в храм.
Это уже дело.
Но он же пришел в храм. Пускай ничего не знает. Даже маленький, просто ему захотелось туда зайти. А потом не просто там, а стал стоять внимательно. Он с собой какие-то усилия все равно он сделал. И потом почувствовал эту благодать в своем сердце. Все равно ему надо было дойти. А не то, что он дома сидел, там все, я хочу. Поэтому везде нужно приложить усилия. тогда вера появится, конечно. А потом, когда ты уже будешь знать, для чего ты делаешь то или другое. Допустим, у нас вот при храме, там и у нас есть производство носилок для фронта. У нас целый цех под храмом сидит передом. Там стоят машинки. Мы уже больше где-то 5000 этих носилок уже сами сделали и отправили конкретно на передовую, на фронт. Это носилки, на которых можно солдата вынести с поля битвы раненого. Без нее невозможно. Знамя не потащишь. А тут положили и вынесли. Ну, необходимая вещь, которую солдат у нас нет. Очень благодарят. Там молитвку вставляем, ну, присочек живой в помощи в каждой носилок. Это идет целая работа. Люди приходят в свободное время. Приходит кто-то, собирает их, кто-то шьет. И вот идет работа поставляемых. У меня, допустим, где-то вот в моем чате мужиков, которые вот я сейчас напишу, пойдем завтра помогать. Но у меня там где-то примерно человек 60 мужиков. Молодых, здоровых, моложе меня и старше меня есть. Ну, все приходят, помогают. Это прихожане, просто прихожане. У них каждая своя работа какая-то. А в свободное время они готовы прийти и помочь. Он многому говорит. Семья большая, проблем много. Ну и помощники тоже есть. Мы не обижаемся и не жалуемся. Все у нас хорошо.
Когда я читала о чудесах святителя Спиридона Тримифунского, мне запомнились те события, которые произошли на острове Корфу. Они связаны со спасением жителей острова от чумы, одержанием победы над осаждавшими город турецкими захватчиками, о помощи людям, погибающим от голода. Святитель Спиридон являлся с мечом в окружении сонма ангелов, наводил ужас на врагов, проливал на них дождь, появлялся над тонущими кораблями с зерном и разворачивал их в сторону острова. И жители Корфу, и туристы 4 раза в год участвуют в многотысячных крестных ходах, когда мощи святителя Спиридона Тримифунского, которые сохранились нетленными, имеют до сих пор температуру живого человеческого тела, на которых снашиваются тапочки, и в некоторые дни раку с мощами почему-то нельзя открыть. Так вот их ставят вертикально и под золотым балдахином несут по улицам города. Больные, страждущие люди ложатся на дорогу и мощи проносят над ними. И немало случаев описано в житии святителя, что люди встают здоровыми. Это реальность, такая невероятная реальность, которую переживает сердце верующего человека. И, наверное, одно из главных чудес святителя Спиридона Тримифунского в Коптеве – это то, что он как-то невидимо преображает детей. Учащиеся воскресной школы Спиридоновского храма, расположенной в Центре духовного творчества, в прекрасном здании рядом с храмом, где есть множество занятий для детей и молодежи, наверное, чувствует здесь какое-то притяжение, не только возможности получить знания, навыки, хотя предметы, которыми они занимаются, очень интересные. Например, арт-технология. Они чувствуют здесь заботу и поддержку того святого, который, как говорит отец Сергий, сам построил этот храм. И, наверное, помогает изучить особую науку, которая пригодится детям в жизни гораздо сильнее, чем приобретенные навыки и умения. Науку любить, прощать и верить. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме святителя Спиридона Тримифунского в Коптеве, города Москвы.
Ну, как вы считаете, вы вот такие дети современные, вот в храм ходите?
Я с сестрой учусь в православной школе.
Я тоже. Я сестра в православной школе учусь.
Ну, а как вы считаете, вот православные, они в авангарде идут, современной молодежи? Ну, вот что у вас есть такое, что, например, отличает вас от ребят, которые не ходят в православную школу?
Я, когда была в не православной школе, я перешла в православную школу, у меня там не было друзей, то есть там все были другие, они были непонятные мне, совершенно. То есть мне было тяжело с ними дружить.
Ну, православные дети, они как бы больше знают Священное Писание. Там.
Они больше понимают.
Но это не главное, то, что Священное Писание.
Ну,
то,
что... А что главное?
Что они умеют любить, они умеют дети, понимать, дети просят, помогать,
есть, есть. Верить, они умеют понимать, сочувствовать.
Окружающие.
Ну, значит, они просто могут этим показать, может быть, просто
да.
Еще кто-то не почувствовал, а вот ты уже можешь показать пример.
Ну, в принципе, ну, да, например.
А трудно быть на высоте всегда так?
Нет.
Да?
Трудно, очень трудно.
Почему трудно?
Сейчас, возможно, такое время, когда всем немножко все равно друг на друга, мне кажется, люди... Им очень трудно с друг другом общаться.
Сейчас война, и все думают за что-то другое.
Некоторые люди просто они ходят и ходят себе, и никого не замечают.
Какой-то компания. Слушают музыку, и все. Ничего. Например, ничего им не нужно.
Например, каким-то вот подросткам они не думают о других. Ну, как бы они эгоисты.
Ну, ты считаешь, нужно по-другому?
Да.
Ну, да. То, что не надо быть такими эгоистами, злыми.
Люди хотя бы знали, что они, если не плохо делают, то они понимали, если доброе дело, то на благо всем.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Святитель Спиридон Тримифунский – греческий святой, поставленный епископом города Тримифунта на острове Кипр. Он родился на Кипре в крестьянской семье, был пастухом, но его вера в Бога раскрыла в нем дарование, сравнимое с силой молитвы чудес святителя Николая Чудотворца. Они наравне почитались на Руси, как великие святые православной церкви. Но, по словам настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунского в Коптеве, протоиерея Сергия Дикого, в советские годы имя святителя Спиридона сознательно вытравлялось. Что же пугало в великом угоднике Божьем большевиков, что в наши дни даже трудно найти дореволюционную икону святого. Когда читаешь его житие, обращаешь внимание на то, какие он совершал чудеса, когда вода перед ним расступалась, когда он воскрешал людей, служил литургию вместе с ангелами, уподобляясь во всем Господу Иисусу Христу, обладая при этом качеством, достаточно редким в наши дни.
Своей простотой. Он же очень простой человек. В нашей жизни не хватает простоты. Сейчас люди, они стараются себе показать все, как сказать, не сказать, что мудрее, да, но не хотят быть простыми. То есть он такой был простой. То есть его в житии вот этот момент, когда там его прогнали и сказали, ну, кто-то там, что-то там какой-то его унизили, да, он даже не обиделся. То есть и святой, который нам дает понятие, то, что надо быть нам такими, какие мы есть, и себя ничего не изображать. Мы часто изображаем себе что-то. А зачем? Для чего? То есть кого бояться? Нужно бояться только Бога. Не надо себе что-то представлять, что кого ты там, ты как ты, ничем ты. Это все Господь через тебя действует. Если ты готов людям служить, ну, мудрить-то не надо в голове своей. Все такие надувают губы свои, эти щеки, понимаете? И вот сейчас вот простоты редко встретишь. Есть люди простые, но их очень мало. Потому что когда человек простой, у него и проблем никаких нет. Все проблемы в голове из-за того, что человек сам себя загоняет в угол своим самолюбием, гордым. С тщеславием, еще чем-то такое. Он сам мучается. У нас мучеников нет, у нас остались только самомученики, понимаете? А не кругом. А вот этой простоты, которая исцеляет душу, ее нету. Почему? Спиридон поможет. Надо вот ему об этом молиться. Потому что все приходят, просят там, кому квартиру, кому там бизнес, кто-то там машину, кто-то еще, но все Спиридон идут за деньгами. А вот еще надо просить, чтобы Спиридон давал вот именно такую простоту сердца, которая была у него. И готовность служить людям, даже тем, чего у тебя нет. Как он это из змеи сделал, это сотворил пояс драгоценный, да? Почему? Потому что он любил этих людей, он готов им был служить. Хотя у него самого ничего не было, он сам человек был простой.
Но в житии святителя Спиридона Тримифунского есть описание одного чуда, которое совершил святой, когда он был приглашен на Первый Вселенский собор. Когда в 325 году в городе Никея, близ Константинополя, Император Константин Великий собрал иерархов со всей Римской империи, чтобы они противостали арианской ереси. Там были и великие богословы, известные высотой своей жизни подвижники, исповедники веры. И вот когда на соборе и философы, и богословы отстаивали чистоту своего учения множеством словесных доводов, святитель Спиридон попросил слова. И оно было сказано с такой силой, что его противник повергся в молчание. Но еще более сильным доказательством его слова стало то, когда он взял в руки кирпич, сжал его, из оставшейся в руке глины вверх вырвалось пламя, а вниз пролилась вода, показывая тем самым, как Бог един в трех лицах. Это событие остается в памяти всех, кто знакомится с житием святителя Спиридона Тримифунского. Дорого оно и для прихожан храма. Вот что сказала Елена Хадыкина.
Первое чудо, о котором мы узнали, о котором в Акафисте сказано, это когда был Никейский собор, когда они святителем Николаем, архиепископом Мирликийских, отстаивали чистоту христианской веры от ереси арианства. И его чудо, когда он дланью своей сжал кирпич и вышел огонь, вода исшла вниз и остался песок в руках. Но это чудо, которое невозможно не учитывать даже тем людям, которые сомневаются, что троичность единого Бога нераздельна. И мы всегда об этом помним. Минуту сомнения, святитель Николай, святитель Спиридон. И тем более, ну, когда ты рассказываешь об этом детям, они тоже как-то сначала не верят, думают, что это сказки. Но, наверное, своей жизнью ты должен показывать пример православия. И православие у нас не показательно, а доказательно, да? То есть своими делами. И святитель Спиридон, вот конкретно в нашей семье, хотя мы еще ни одного ребенка не назвали Спиридоном, потому что рождаются дочки, но показывает, что даже когда долго-долго мечтаешь о ребенке, и ты можешь святителю, эти души светлые, чистые прилетают. Причем, когда ты уже, в принципе, и не ждешь, может быть, уже отчаялся. Конечно, мы очень рады, что в нашем храме есть такая работа с детьми, с молодежью, куча кружков и певческие. Конечно, много благолета нашему настоятелю. Самое главное, что мы всегда приходим, и для детей такая радость, ждем это воскресенье, чтобы прийти на службу.
Если каждого человека в храме спросить о святителе Спиридоне, он вспомнит что-то свое, запомнившееся из его жития. Например, как святой воскрешал людей, как он, не осуждая, приводил людей к покаянию. Но что самое интересное, это то, что эти чудеса непрерывно продолжают совершаться. И несмотря на то, что очень многие люди говорят именно о простоте святителя Спиридона, мне представляется одним из его важных качеств какое-то уникальное самоуничижение, ведь он был епископом, а значит, обладал всем знанием церкви, богослужебных текстов и церковных канонов. Но его запомнили именно простым человеком, который даже в епископском сане продолжал пасти овец, работать на земле. Такое совершенное отсутствие тщеславия. Мне посчастливилось встретиться в этот день с прихожанкой храма Юлией Байчук, которая организует в приходе служение сестричества милосердия. И, по словам Юлии, я поняла, что это движение родилось в храме как-то изнутри, по велению сердца.
Слава Богу, у нас было старшее поколение, уже кто-то в монастырях, кто-то в Царстве Небесном, мы надеемся. И они, как раз, как вы говорите, деятельные прихожанки, у которых было свободное время и большое желание чем-то таким заняться. Они сначала сами собрались, потом они подучились, получили благословение, естественно, на эту учебу. И начали помогать прихожанам здесь уже на приходе. Это самая разная помощь. Кому-то продукты принести, квартиру помыть к празднику, кого-то в храм отвезти, кого-то на кладбище отвезти, в поликлинику сходить, врачам идти. Потом как-то это все подразрослось, и пришли девочки помоложе, помладше. Тоже мы отучились, нас посвятили в раз 10 человек. В 2015 году это было.
Но это приходское.
Сразу назывались «Сестры Милосердия» при храме святителя Спиридона Тримифунского. Потому что храма не было святителя Спиридона, а «Сестры Милосердия» уже были в наличии. Потому что вот именно был задел такой, что потрудиться ради святителя Спиридона, чтобы он нам помог в строительстве храма тогда еще. Чем больше у сестер милосердия забота прихожана, тем хуже приход. А у нас сейчас случилось так интересно, что прихожане как-то сами друг друга подразобрали. Могут прийти сказать, что вот там надо отвезти, привезти, убрать, помочь, еды отнести там что-то. Но они уже это сами все видят, сами все делают. Получается, что, ну, мне так кажется, что сестры милосердия, они, как сказать, маячки о том, что такое возможно делать. Дело маленькое. Проводить человека из храма до дома. Но человек дошел, не упал, не поскользнулся, с ним все в порядке. И наши прихожане в этом смысле очень отзывчивые. Друг о друге заботятся, подсказывают, пишут. Вот надо помолиться, там Зоя в больнице, Тамара. Милосердный приход получился.
Милосердный приход храма святителя Спиридона Тримифунского в Коптеве не ограничивается работой внутри прихода, хотя, находясь на территории этих двух храмов, слившихся вместе настолько, что это пространство как особый уголок Москвы, как монастырь, в котором трудятся миряне во главе с батюшками, не хочется покидать. Сестры Милосердия каждую неделю приходят в расположенный неподалеку институт травматологии. И здесь продолжается жизнь прихода, и начинается жизнь многих людей во Христе.
Но у нас есть большое послушание, мы его очень любим. Это наше самое большое послушание. Это больница ЦИТУ, Центральный институт травматологии и ортопедии. Там находится приписной к нашему храму, храм ученицы Зои Италийской. И каждую неделю сестры ходят в ЦИТУ и приглашают людей исповедоваться и причаститься. Естественно, это приглашение заключается не только в объявлении такой возможности, но и в каких-то беседах. У нас все подготовлены, кто-то закончил катехизаторские курсы, кто-то просветительские курсы. Курсы в Сретенской семинарии и проводят такие беседы, если запрос есть, на вопросы отвечают на какие-то. И потом уже священники идут в субботу, исповедуют, причащают. Мы приходим заранее, четверг, пятница, чтобы люди узнали, подготовились по возможностям больничным. Больницы особенные, там таких палаточек не бывает, там до пяти мест. Все лежат на распорках, на гипсах.
Сколько человек из пяти соглашается?
Это чудо. Бывает, что прям целой палатой. Очень часто заходишь в палату, а она вся воцерковленная. Заходишь в другую, вообще ни одного. Или Бог так собирает, или медсестры так друг друга подкладывают, чтобы люди бесконфликтно лежали, выздоравливали. Но вообще большой процент. Особенно в детских отделениях. Там и родители причащаются, и дети. Часто дети причащаются первый раз в больнице. Очень часто. Потому что если у ребенка не травма, а какое-то врожденное заболевание, он обычно трудномобильный, или они только по больницам и ходят, просто не могут дойти до храма. Или могут прийти, не могут там не сесть, стоять не могут. И очень часто получается, что дети причащаются первый раз в больнице. Несколько случаев крещения в больнице было. Причем не только младенцы, но и дети в таком большом, значительном возрасте. 6, 7, 8 лет.
Юлия поделилась, что медсестры в больнице напоминают о том, что надо обязательно сказать больным, что причастие бесплатно. Люди очень редко высказывают какой-то негатив, но даже если бывают такие случаи, сестры Милосердия советуют им почитать Евангелие от Марка, потому что оно самое короткое. Но для человека это напоминание о возможности прийти в храм, приступить к таинствам, дает такой маячок, на свет которого человек сможет выйти, если ему станет совсем невмоготу. Но как не допустить до этого состояния? Все мы волнуемся о будущем наших детей, как для них проложить дорожку в храм, хотя часто они проходят мимо храма по несколько раз в день. Мне запомнился рассказ педагога воскресной школы Екатерины Кирилиной о том, что она пришла в храм великомученика Георгия Победоносца, потому что ей кто-то сказал, что этот деревянный храм построен без единого гвоздя. Она, будучи подростком, в этом усомнилась и, зайдя в храм, нашла там все-таки гвоздь, на котором была повешена икона. Осталась в храме и спустя годы стала преподавать здесь в воскресной школе. Такой замечательный предмет, как арт-технология.
Старшая группа предмет журналистика. Журналистика немножечко необычная. Ее идея заключается в том, что дети сейчас очень зависимы от соцсетей. И даже на уроках, на наших, или в школе, и вне уроков, они постоянно в телефонах. И мы это уже не выбьем из них. По разным причинам все дети прячутся в телефонах. Но я как-то так подумала, что надо это использовать в нужное русло. И я решила, что дети на мои уроки, мы приносим телефоны, и они должны быть заряжены. То есть я хочу, чтобы они помогли нам развить приход в соцсети. ВКонтакте, Телеграме, на сайте на нашем, чтобы дети научились пользоваться телефоном в нужное русло. То есть надо взять и найти примеры, надо взять и проанализировать другие страницы. Я прям домашку говорю, идите в другие приходы, смотрите, как у них сделаны стенды, какая у них жизнь, какие у них сайты. Я говорю, вот ищите сайт, ищите стенгазету, ищите фотографии, какие могут быть видеоролики. У нас, к сожалению, соцсети пока еще не так сильно развиты, вот мы как раз на этой ступени, когда мы вот сейчас вот начнем, и вот мы с детьми, со старшей группой, мы с подростками, с много подростков, сейчас пришло, 12 лет и далее. И вот они прям в восторге. Они там, мы создадим свой канал, там, свои соцсети, мы будем сами фотографировать, мы будем сами писать статьи, мы будем сами брать интервью там наших же батюшек.
Храмовый комплекс в Коптеве, который состоит из храма святого великомученика Георгия Победоносца, храма в честь Вифлеемских младенцев и храма святителя Спиридона Тримифунского, представляет собой такое удивительное пространство, как древний город. Или наоборот, город будущего, где внутри все создано для жизни плодотворной, разнообразной, красивой. Я попросила Екатерину описать территорию храма.
Надо приезжать и смотреть, потому что это нужно прочувствовать. Ты можешь сейчас сказать, что у нас территория в городе, но при этом, когда ты находишься на нашей территории, кажется, что ты где-то за городом, потому что у нас вот эти деревянные постройки, эти деревья, невероятные наши клумбы, вся вот эта вот красота. То есть ты приходишь на территорию, ты понимаешь, что ты в каком-то вот таком вот отдельном мире, вот таком теплом, уютном, светлом. Ну, то есть, правда, ты заходишь на территорию, ты понимаешь, что здесь вот что-то вот особое место. Ну, даже я рассказываю, но надеюсь, конечно, что людям захочется прийти, но нужно прийти, чтобы понять. Рассказать это красиво, но нужно увидеть и почувствовать, потому что, мне кажется, это вот так должно быть.
Для того, чтобы описать вам то, каким получилось возвести рядом с этой необыкновенной территорией в стиле деревянного зодчества такой величественный собор, как храм святителя Спиридона Тримифунского в византийском стиле, нужно быть, наверное, поэтом. Войдя в храм задолго до литургии, я увидела большое число прихожан, которые заранее пришли на службу, чтобы исповедоваться. В центре храма уже выстроилась группа девушек в полуапостольниках. Это были сестры Милосердия. Сбоку от алтаря стояли заботливо расставленные стулья для пожилых прихожан и раненых воинов. В храме было много детей, но некоторые из мамочек, стараясь не мешать взрослым молиться, ждали причастия с малышами на нижнем этаже храма. В центре высился алтарь, украшенный резным каменным иконостасом, что в наши дни не такая редкость, но он был сделан так, что он напоминал древний храм. Над иконостасом, чуть прикрытая завесой, сияла мозаика Пресвятой Богородицы с младенцем Христом. По стенам располагались иконы, выполненные с большой любовью. Покровители семьи, святые благоверные великий князь-мученик Михаил Тверской и преподобная великая княгиня Инокиня Анна Кашинская. Святые воины, великомученик Георгий Победоносец, мученик Иоанн Воин, благоверный великий князь Александр Невский и преподобный Илья Муромец. А наверху пел хор. И несмотря на то, что я много лет хожу в храм, я нигде не слышала такого песнопения на слова из послания апостола Павла римлянам о том, что никто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Пели дети проникновенно, чисто, очень красиво. И это еще одна харизма этого прихода – хоровая капелла «Виктория», которой руководит матушка Елена Дикая.
Это хоровая капелла. В основе программы нашей образовательной лежит программа хорового отделения детской музыкальной школы. Дети на наших занятиях занимаются сольфеджио, занимаются хоровым пением, занимаются вокалом. С этого года у нас появилась фортепиано, потому что появилась возможность поставить инструмент, отвести для этого класс отдельный. И вот, собственно, вот таким вот образом дети у нас воспитываются в течение нескольких лет. Мы не ограничиваем их там количество лет. Кто-то учится 3 года, кто-то учится 5 лет. У нас есть дети, которые занимаются уже практически всю жизнь. То есть они к нам пришли еще там дошколятами в 7-летнем возрасте. И вот им сейчас уже по 18, вот по 20 лет. И они до сих пор приходят. И приходят на клирос, и приходят в капеллу, в концертах участвуют. То есть вот такая вот перспектива интересная.
Я спросила матушку о том, как по ее опыту можно увлечь детей настолько, чтобы они полюбили музыку или стали по-настоящему верующими, полюбили церковь.
Я вот тоже сколько не размышляла на эту тему, я так и не нашла вот этой волшебной кнопки, на которую можно было бы нажать, и все бы заработало в ребенке, все, что ты хочешь. Ну, единственное, что я повторю, наверное, такую тривиальную вещь, да, это то, что просто, если ты искренне что-то любишь, то, конечно, на эту искренность откликаются окружающие. Вопрос в том, насколько они готовы следовать за тобой. Возможно, что у них появится в жизни что-то другое, а это просто будет у них вот каким-то таким замечательным хобби или приятным воспоминанием с детства, что будет их потом окрылять, вдохновлять, радовать и так далее. А так, это, мне кажется, единственный способ вообще кого-то чему-то научить, это просто самому это очень любить и хотеть поделиться вот этой своей любовью. Вот я вот очень люблю музыку, я очень люблю церковное пение, и я просто вижу отклик в глазах вот тех же детей. Чё, ну что они ко мне приходят? Они 6 недель учатся, и вот в воскресенье в 9 утра они у меня уже на клиросе стоят. Ну вы чего они приходят? Значит, им нравится. Значит, им здесь хорошо, значит, им хочется быть. Да, вот это все. И вот стоят, вот ротик открывают, поют, все прям по ноткам. Молодцы, молодцы. Ну, то есть я понимаю, что вот они чувствуют, что здесь такие же стоят заряженные, зараженные вот этой любовью вокруг них, да, к богослужению, к пению, к этому церковному. Им тоже хочется. Это же такая атмосфера, она же очень вовлекает всегда.
А батюшка Сергий сказал о том, чем хоровая капелла «Виктория» отличается от других хоровых коллективов.
Могу сказать, что чем вообще отличается, спрашивается, хоров их много, а чем ваша вот капелла отличается от других? Тем, что мы берем всех. Вот тех, кого в музыкальную школу не возьмут, скажут, слуха нет. Если ребенок хочет петь, его не взяли, у нас возьмут. Только либо он сам хотел, а рука не валял. А и вот как бы вопрос, то есть это дар пения, это вообще дар Богу каждому, да, вообще. Ребенок, когда рождается, он же рот открывает и орет 3 часа, и глотку не срывает. Почему? Потому что у него с природы поставленный голос. А потом проходит время, он этот навык теряет. А некоторые, говорят, вот с природы поставленный голос, и значит, кто-то навык этот не потерял. А так мы заново начинаем дышать, начинаем петь, так как когда-то в младенчестве, когда родились, печали вообще без проблем. А потом нас вот не хватает. Это, в принципе, всему можно научиться.
Умение учиться чему-то новому, по словам прихожанки храма Юлии Бойчук, это одно из замечательных дарований батюшки Сергия и матушки Елены. И, можно сказать, еще одна харизма Спиридоновского, а точнее Георгиевско-Спиридоновского прихода. Потому что без храма, духовенства и прихожан храма великомученика Георгия Победоносца, прихода в храме святителя Спиридона, такого дружного, яркого, талантливого, щедрого, наверное, и не сложилось бы.
Отец Сергий и матушка заряжают своей энергией, и они всегда готовы ко всему новому. И наш приход отличается тем, что если ты чего-то не умеешь, но хочешь, обязательно научишься. Если не хочешь, то тоже научишься. Потому что настолько много возможностей. Ну, это как большое такое хозяйство. В большом, хорошем хозяйстве всегда есть чем заняться. И если у человека есть желание этим заниматься, он будет и с цветами помогать к праздникам, и убираться в храме. У нас прекрасная команда уборщиков. Это просто отдельные люди, которые собираются каждую неделю. В деревянном храме довольно сложно мыть полы. Там особая технология. В святителе Спиридоне чуть-чуть полегче, но он большой. То есть тоже нужна вот эта вот команда. И люди, они практически родственниками становятся друг другу. Это не просто пришли поубирать ради Бога. И на свадьбы приглашают, и какие-то праздники вместе отмечают. То есть полы помыли, убрали, что-то, у кого день рождения, именины, отметили. Когда ты еще научишься, что такое делать? Или какой-то техникой пользоваться? Пошивочный цех для носилок сделали. Хочешь помогать фронту? Вот, пожалуйста, тебе возможности, иди шей носилки. Хочешь петь? Вот тебе, пожалуйста, хор. Хочешь учить? Вот тебе, пожалуйста, дети. Хочешь сам учиться? Вот тебе... То есть возможностей для того, чтобы жить не в себе, а вот во Христе, масса. Ты никогда не остаешься здесь один. Ни с проблемой, ни с радостью. И вот, мне кажется, для нашего прихода это ценно, и это его не то, что определяет, а даже как закручивает вот вокруг этих возможностей и этой радости. Вот мы как-то все крутимся, вертимся, и никак не можем добраться до дома. Но слава Богу, что сказать.
Прихожане храма к Новому году и Рождеству собирают подарки раненым воинам в военный госпиталь. И дети воскресной школы будут принимать в этом участие. Преподаватель закона Божьего Алевтина Капишева приняла крещение 3 года назад. Но ее воцерковление было таким стремительным, что ее желание и образование педагога начальных классов привело Алевтину к детям воскресной школы. Она поделилась, что программа, по которой они с детьми занимаются, ей самой очень нравится.
Почему я именно эту программу выбрала? Потому что там не только знания, да, о нашей вере, там еще и то, как мы это можем применить к себе. Там именно про жизнь, про как это можно, исходя вот из детского опыта, там вот так вот постепенно, плавно, ненавязчиво даются эти знания. Там очень много рассказов в этой программе, таких, которые вызывают чувства. Мне и родители говорили, и я сама по детям вижу, когда я им, допустим, на уроке читаю то или иной рассказ. Начало каждого урока у нас начинается с этого рассказа, который вот ведет к теме. А рассказ очень такой чувственный. И я, вглядываясь вот в лица детей, в глаза, вслушиваясь в эту даже такую тишину, я бы сказала, я понимаю, что детей это задело. А ведь так и нужно воспитывать именно через чувства. Когда дети приносят все через свое сердце, они по-другому начинают воспринимать. И мне она очень понравилась.
Как человек постепенно становится воцерковленным? Кто-то вливается в приходскую жизнь сразу, активно и стремительно. Кто-то долго присматривается и поначалу лишь приходит на службу. Но жизнь прихода храма святителя Спиридона Тримифунского, наверное, отражает все самые прекрасные начинания Русской Православной Церкви. Здесь есть и богословско-катехизаторские курсы, и социальная работа, и творческая концертная программа. Как издревле община для христианина была его домом, так и в некоторых приходах, несмотря на многочисленность, созидается атмосфера дома. И за всеми этими разнообразными занятиями домочадцев, а правильнее сказать прихожан, присматривает святитель Спиридон. Я спросила Юлию, за что прихожане любят своего святого.
Он никому не отказывает. Вот святитель Николай, святитель Спиридон никому не отказывает. Человек может жить не церковной жизнью, но знать о том, что нужно вот в таких ситуациях, в таких проблемах, или просто в любых ситуациях, в любых проблемах обратиться к святителю Спиридону. Даже если ты кому-то советуешь, потом всегда скажешь, что смотри-ка, как помог. Но он не отказывает. И это всегда и чувствуется. Удивительно все складывается. И вот так мы и живем.
А вот к какому правильному отношению к святителю Спиридону и каждому святому, которого вы очень любите, призвал отец Сергий.
Святые, они, в общем-то, так же переживают, как переживаем мы. Они предстоят сейчас перед Господом, и очень важно, знаете, ведь, чтобы мы были созвучны их переживаниям. Вот в чем дело. И просто дай мне подай, знаете, как сейчас приходит. Даже благодарят меньше, чем просят. А чтобы созвучие его жизни, вот именно жертвенной, любвеобильной, оно было в моем сердце. Чтобы я начал переживать так же, как он переживал и переживает. И тогда Спиридон сам будет тебя направлять и тебе подсказывать.
День уже давно склонился к вечеру. Воскресная школа опустела. Но в Центре духовного творчества ждали гостей. Я прошла в храм святителя Спиридона. И очень удивилась тому, что в храм один за другими постоянно заходили люди. Часто семьями, делились своими впечатлениями о храме. Или тихо молились в одиночестве. Им хотелось рассмотреть иконы, разглядеть резной иконостас. Они вглядывались в прикрытую завесой мозаику Пресвятой Богородицы над иконостасом в алтаре, над которой еще трудился мастер. Сколько же людей внесли в этот храм своего тепла, что он уже притягивает столько прихожан. Одни заходят поинтересоваться, другие – помолиться, третьи – с вопросом. У каждого к святителю Спиридону есть какое-то дело. И как он стаптывает свои тапочки на острове Корфу. Так, несомненно, спешит вместе с сестрами Милосердия и в ЦИТО, и в военный госпиталь. Главное, не отвергать его помощи. Она рядом. Из некоторых мест не хочется уезжать. А в Коптии, рядом с красивыми, освещенными в темноте храмами, уютными хвойными уголками, какой-то особенный мир. Сокровенная, немного загадочная атмосфера тишины и молитвы, как в обители. И не всегда сразу поймешь, что это Господь, не оставляя нас ни на минуту, вручает святым покровителям храмов, монастырей, чтобы мы приблизились и к себе самим, чтобы началась и наша жизнь во Христе.
Ну вот, как вы чудесно сказали, не фраза даже, слово, что жизнь не в себе, а во Христе. Вот это, наверное, для человека, который в храм не ходит, как-то странно. Как это я не буду жить своей жизнью?
Ну а в чем наша жизнь заключается? В том, чтобы быстренько освободить себе время для того, чтобы ничего не делать? Мы загрузили посудомойку, загрузили стиралку, включили пылесос. Мы похозяйствовали свободно. А для чего? Посмотреть фильм? Хорошо. С кем ты его обсудишь? Что ты из него поймешь, если ты его понимаешь из себя? Там, пойти гулять? Хорошо. Что ты увидишь в этой природе? Ты увидишь творение, а можешь увидеть Творца. И когда ты это видишь, ты с кем-то либо делишься, или переживаешь. И это как-то еще нужно объяснить. Но это нужно все равно объяснить для себя даже. Кто-то приходит в храм от беды, а кто-то, представьте, какая разница. Вот человек смотрит на природу и думает, вот если это такое творение, то каков Творец? Но опять, это нельзя из себя. Это либо от Бога тебе дано, либо в опыте жизни среди людей. Поэтому жизнь в себе, она для современного человека может быть и привычна, но это не жизнь. А когда ты живешь во Христе, ты никогда не бываешь один. Тебе точно не бывает никогда скучно. И ты всегда знаешь, для чего ты живешь. Даже если тебе это непонятно, и для меня эта цель может быть неочевидна, конечно, мы знаем ответ на этот вопрос. Мы живем, чтобы познавать, прославлять Бога и через это вечно блаженствовать. Катехизис святителя Филарета. Но с кем делиться? Если даже вот эта вот высокая цель в какие-то там пасмурные времена тебе не видна, ты знаешь, что ты можешь жить для кого-то, тех, кто поближе к тебе рядом. У тебя две ноги, у кого-то одна. У тебя две руки, у кого-то нет. Им надо. И просто добрые отношения. Ну, правда, в больницу приходишь, даже то, что люди спрашивают, почему это бесплатно, это же ненормальный вопрос. Люди не привыкли к тому, что бывает бесплатно. А что добрые отношения или что-то, ну, просто внимание человеческое. И ты за это ничего не должен, а внимание к тебе просто потому, что ты человек, и тебе тяжело, оно удивляет. И даже те, кто люди сильно далеки от храма, они на это отзываются.
Когда я уезжала из Коптии, мне захотелось еще раз зайти в храм святого великомученика Георгия Победоносца. Каково же было мое удивление, когда воскресный день вечером там было так много народу, что не очень удобно было во время службы подходить к иконам с частицами мощей, которых в Георгиевском храме очень много. Я вспомнила, что служит накануне праздника святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского, икона которого лежала на аналое. Полный храм прихожан. Какая-то удивительная атмосфера благоговения и веры. Осознанной, знающей, действенной. Я вспомнила, как отец Сергий рассказывал, что для него строительство храма святителя Спиридона Тримифунского началось с посещения на Афоне кельи святителя Спиридона при монастыре Зограф в честь великомученика Георгия. Две больших иконы – воина и святителя, расположенные в коптерском храме напротив друг друга. Какими путями привели они сюда всех этих людей? Но то, что все они здесь встретились для какого-то очень большого дела, об этом расскажет выросший на наших глазах новый храм святителя Спиридона. Расскажет тем, кто, дай Бог, долгие века будут приходить в этот рукотворенный собор, воздавая славу и благодарность Господу и всем людям, которые его создали. И мне тоже хочется сердечно поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в создание этого несказанно прекрасного храма, за то, что он украсил собою столицу, напомнив нам, что есть такой удивительный святой. Святители Отче Спиридоне, моли Бога о нас.
Места